я сделаю ставку, например, что ему нарисуют два знака бесконечности.
88, ну да. Дамы совсем бесстыжие. Люди, которые заливали зеленкой этот избирательный процесс, они отвечали на мнимость этого народовластия, они отвечали реальностью. Вот цена этим бюллетеням. У индусов по-прежнему очень плохо с обратной связью. Вот какие мысли у меня через 10 лет.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. В России прошли типа выборы президента, и я могу себе представить, уважаемые зрители, что вы по этому поводу чувствуете в диапазоне от ничего до разочарования, хотя казалось бы. Так давайте же поговорим об этом с писателем и публицистом Виктором Шендеровичем. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Лен.
Да, буквально 10 секунд традиционные в начале программы, чтобы все желающие поставить нам лайк авансом успели это сделать, подписались на Ходорковский лайв, кто почему-то еще не успел, и сразу начинаем. Дело в том, что мы записываем эту программу даже не как обычно в понедельник, а в воскресенье. И если там у вас во вторнике на выборах победил не Путин, это значит, мы вещаем в какую-то параллельную вселенную, что тоже, конечно, интересно, но вряд ли. Можем поспорить, друзья, что в воскресенье днем мы с Виктором Анатольевичем со 100% гарантией можем предсказать, кто в России победил на выборах, а, собственно, президента. У нас, может быть, остается только один вопрос, сколько ему нарисуют. Вот мы сейчас с Виктором Анатольевичем из воскресенья дадим прогноз, а вы над нами, может быть, во вторник даже по этому поводу, уважаемые зрители, посмеетесь. Виктор Анатольевич, сколько Путину нарисует?
Ну вот в том-то и дело, что мы же пытаемся предсказать не экзит-пул, да, не уровень поддержки. Мы замеряем сейчас гипотетически уровень бесстыжести. Собственно, цифры, которые нарисуют, это мы замеряем уровень бесстыжести. Если бы они были застенчивыми людьми, они бы нарисовали, ну, как на первых выборах, 52-54%. Ну, победил, ну, да, в борьбе победил. Но никаких 54% уже давно речи с 2000 года не идет. Бесстыжесть зашкаливает, контроля никакого. Полагаю, что цифра, которая будет спущена, а значит озвучена Эллой Александровной, это будет не меньше 75%. Это мой прогноз. Если их бесстыжесть зашкалит, но окончательно, ну, дальше мы посмотрим, до какой степени к туркменским, северокорейским цифрам все пойдет. Зашкалит ли за 85, да, ну, 90 вряд ли, а 83-85 вполне возможный уровень бесстыжести. Но не меньше 75, такой мой прогноз тихий.
Да, я тоже считаю, что до 90 дело не дойдет. 90 – это уже кадыровщина, ну, как бы такая планка Кадырова. Но, мне кажется, должно быть больше 80, потому что это планка Лукашенко, надо его как-то... И вообще нам обещали где-то еще с полгода назад, была информация про 85%. Мне кажется, после всех событий, после очередей за Надеждиной, вот этого вот всего, надо как-то показать все-таки больше, что они недооценили поддержку и сплоченность народа. И я сделала ставку, например, что ему нарисуют два знака бесконечности, ну, например, 88%, и не 90%, и больше, чем 85%. Вот кто, да. Я вот еще более в данном случае повышаю градус бесстыжести. Но посмотрим, во вторник мы все уже будем знать, что там получилось. Посмотрим. И главным событием...
Я хочу сказать, что логика в ваших рассуждениях, конечно, есть. Логика есть, они раздражены, да, социологией похорон Навального, очередей за Надеждина, и это может быть ответным ударом таким. И опять-таки, это ведь не попытка даже самих себя убедить. Это демонстрация будет, да, демонстрация бесстыдности. Нам плевать, что вы подумаете о законности этих цифр, о реальности этих цифр. Никто нам не помешает. Вот отчасти в рамках демонстрации, вот я вашу логику принимаю. Демонстрации. Да, мы совсем бесстыжие. 88, ну да. Вот, значит, от 75 до 88. Вот мы нарисовали. Мы сами, видите, без всякой Панфиловой. Вот даже Панфиловой никакой не нужно.
Мы вполне себе цик. Сам себе цик.
Сам себе цик, да.
Да. Но, собственно, главным таким событием, поскольку, как вы видите, мы обсуждаем исключительно с иронией, значит, эти цифры за Путина, но событием, если что-то называть событием, то это, конечно, был полдень против Путина, та самая социология, что называется с нашей стороны, как похороны Навального, как очередь подписаться за Надеждина, только еще все-таки мощнее, потому что очень много где. А вопрос такой. Вот мы трижды за эту зиму посмотрели на социологию, сами в ней поучаствовали, например. А дальше что? Нужно будет создавать новый повод и возможность вот так вот относительно безопасно и максимально массово снова сойтись? Или дальше должна последовать, например, радикализация настроения собравшихся? Или что вообще?
Ну, знаете, новый повод – это не дай бог, если вспомнить, по какому поводу было самому. Социологии. Это, не дай бог, новые поводы такие. То есть очередные убийства лидеров оппозиции и тех людей, которые символизируют сопротивление. Это не приведи Господи. А что касается повестки, то со стороны Путина, с той стороны она совершенно очевидна. Никакого пряника для населения России у него давно нет. Экономика проиграна. То есть она держится, но именно что держится. И ложечка скребет, помаленечку будет... Значит, шкрябать по дну, как было сказано у Жванецкого. Будешь шкрябать по дну. И по мере шкрябания ложечкой по дну, по мере вычерпывания, так сказать, экономических запасов, по мере ужесточения все-таки, я надеюсь, некоторых санкций, по мере исчерпания ресурсов, чем меньше пряника, тем больше кнута, разумеется, будет нарастать недовольство не только среди интеллектуалов, прости Господи, но и просто среди... ну, бунт живота некоторый в какой-то момент настанет. И, конечно, кнут размочен как следует, и все ресурсы будут брошены на этот кнут, на это подавление. Ну, пиаровские ресурсы в сторону Симонян, там, Богомолова, там, откроется казна, да? Разумеется, она и не закрывалась. Вот. Но и на просто, так сказать, такую, на кнут, на страх, на страх. Поэтому другой повестки, я думаю, нет.
Ого, Богомолова, фамилия прямо в ряду Симонян, да?
Ну, естественно, он же легитимизирует, он даже эффективней. Симонян там давно клейма негде ставить, на Богомолове тоже, но все-таки он чуть позже начал, да, в каком-то смысле. И чуть менее очевидно, скажем. Мы его все-таки долгое время числили таким будирующим интеллектуалом, там всякий идеальный муж там в Абхазии и так далее. Все-таки долгое время Богомолов был через запятую Серебренниковым. Я просто напоминаю, не все у нас театралы. Но, в общем, лет 10 назад Богомолов, Серебренников за спиной у Табакова, да, в Амхате ставили какие-то там спектакли и так далее. Сейчас как-то судьбы сильно, сильно, да, разошлись в разные стороны. Каждый выбрал свою судьбу. Но Богомолов сегодня, это, да, вспоминая, ему открылась казна на, так сказать, как бы противовес театру ДОК, вот такой документальный театр, но оптимистический. И да, разумеется, разумеется. И он там поталантливее Симонян уже будет, понимаете? Поэтому эффективнее, наверное. И ставка будет сделана на вот таких, так сказать, продажных интеллектуалов, талантливых. Если кто-то готов кормиться из этой кормушки, если кто-то готов есть с путинской руки, его ничего не смущает из-за интеллектуалов, конечно, им откроется казна, не закроется казна. И не закроется она для всяких, так сказать, нацгвардий, ОМОНов и всех прочих судей, и всех прочих, кто должен помогать просто класть вниз лицо сопротивляющихся. Уже, так сказать, на кнуте. А поскольку казна не резиновая, то... Ну и война. Война, которая сжирает со страшной силой. Поэтому, конечно, экономика будет проседать дальше. И, возвращаясь к своей мысли, через какое-то время ложечка зашкрябает под... Ну не с такой скоростью, как мы ожидали. А мы ожидали к осени 22 года. Но, так сказать, все-таки Ломоносов и Лавуазье, он же работает, никуда не девается. Да? Если где-то прибывает, в другом месте убывает. И невозможно вести войну, да? терять инвестиции, вести войну, миллиардные деньги швырять, и не терять уровни жизни. Он будет дальше проседать. И поскольку будут кормить только классово близких, а на всех, как сказано у Жванецкого, рассчитано не было, то через какое-то время... Ложечка зашкрябает по дну, и вот здесь, да, в полной мере, уже без всякого Богомолова, нужен будет, да, Кадыров, Бастрыкин, кто у нас там в Верховном суде? Судьи. Судьи, ОМОНовцы, Нацгвардия, просто класть вниз лицом в буквальном смысле. Никакой другой повестки у Путина не предвидится.
Если снова говорить о выборах, то меня больше всего в этот раз удивило странное явление, массовое вредительство на участках. Я сейчас говорю слово «вредительство», не вкладывая негативный смысл, потому что я вообще не понимаю, как к этому явлению относиться и что это было. Что я имею в виду? Поджоги кабинок и дверей там, подъездов, подходов к избирательным участкам. Это во-первых. А во-вторых, зеленка. И это, конечно, очень странная история. Женщины чаще старшего возраста приходили на участки в разных абсолютно городах, больших и маленьких, от Борисоглебска до Екатеринбурга, где за зеленку взялась доктор наук и профессор Уральского университета. Суть в том, что все они приходили с флакончиком зеленки, заливали ее в избирательные урны, и при этом вид у них был реально как у людей, которые не понимают, что делают, как под гипнозом, как, или как обреченные на что-то. Виктор Анатольевич, что это было, по-вашему?
Ну, я не знаю, пленки это не видел, только слышал об этих случаях. Это в любом случае отчаяние, да, если мы все-таки убираем, так сказать, магию Воланда, что кто-то там бросил их, так сказать, заставил прийти, да, гипноз, да. Значит, гипнозом Воланда никто не бросал к этим урнам избирательным зеленкой. Отчаяние, безусловно, отчаяние. Это... Вот это, да, это избирательный процесс, это голосование, это голос народа. Это голос народа, это тех людей, по крайней мере, не народа, тех, той огромной части народа, да, кто не увидел в избирательных листах своего кандидата, кто понимает, до какой степени это издевательство, и, да, отвечает вполне адекватно. Это не выборы. Конечно, их будут судить по какой-нибудь тяжелой статье препятствования там, выборам, препятствования там, какому-нибудь процессу. Это может быть оказаться очень такая очень плохая статья, по которой можно много лет дать. Вот. Но на самом деле, конечно, это наоборот, минус на минус. Люди, которые заливали зеленкой этот избирательный процесс, они отвечали на мнимость этого народовластия, они отвечали реальностью. Вот цена этим бюллетеням. Это очень яркий, да, это очень яркое проявление, такое визуально очень сильное яркое проявление, что людьми двигало в значительной степени отчаяние, конечно, отчаяние. Другой возможности, вот у этой женщины, да, у этих женщин, другой возможности высказать свое мнение, другой возможности проголосовать у них не было. Им дали выбор между пустым местом и убийцей. Несколькими негодяями, парой негодяев, пустым местом и убийцей. Вот, да, выбор. Да? Они не захотели ни за негодяев, ни за убийцу, ни за пустое место. Другого выбора им не дали. Даже, да, клеточки против всех же нет. Да, вот, да, они реализовали так свое избирательное право. Да, отчаяние, безусловно, отчаяние.
Там, конечно же, есть версия, что они стали жертвами мошенников. Может, вы помните, какое-то время назад то же самое было с поджогом военкоматов. Якобы звонят мошенники и или говорят, или в самом деле как-то умудряются похищать скарб, брать кредиты на их документы, миллионные кредиты, как в случае вот с этой женщиной в Екатеринбурге, и заставляют их под угрозой, условно говоря, заставляют под угрозой того, что эти деньги к ним не вернутся, они должны пойти вот что-то сделать. Но это также странно, во-первых. Ну, то есть просто женщины даже не пытаются там к правоохранительным органам в таком случае обратиться или вообще что-то предпринять. То есть эта версия, она не противоречит тому, получается, что вы говорите об отчаянии. То есть она все равно, этот человек один на один с невозможностью что-либо сделать в любом случае,
да,
получается.
Вы знаете что, если брать этот экзотический вариант, который вы предлагаете, экзотическую версию, то все равно, как и в том случае с этой женщиной в Екатеринбурге, повторюсь, да, в голову не приходит прийти в правоохранительные органы, обратите внимание, да, то есть... Это репутация косвенная, репутация правоохранительных органов. Ну да, кто-то тебя шантажирует, кто-то угрожает. Ну, пойти в полицию. Но почему-то по умолчанию граждане Российской Федерации почему-то знают, что в полиции упыри, что полиция не для того, чтобы их защитить, да, что полиция опаснее любого преступника, потому что безнаказанно, как минимум. Это репутация. Но я думаю, я не знаю подробности, а истинно конкретно. Но в любом случае это отчаяние. В любом случае это отчаяние.
Еще одна, с позволения сказать, особенность этих выборов – это то, на каком фоне они проходили в Белгородской и Курской областях, куда вот в начале этого трехдневного, не же трехдневное голосование, зашли отряды ВСУ, в которых воюют россияне, это вроде Русского добровольческого корпуса и Легиона свободы России. Белгород, включая прямо центр города, обстреливался ракетами. И в третий день голосования тоже там что-то горело. Мы показывали в нашей трансляции видео этого ракетного обстрела. Десятки пострадавших за эти дни в Белгородской области. Я не берусь судить, Виктор Анатольевич, как это повлияет на того человека, который... Ну, должен проголосовать или хотел проголосовать, за кого-то хотел проголосовать. Но я прям вот не могу поверить, что в этот момент, когда там летит ракета, что-то рушится, кто-то получает ранение на глазах у человека, он такой, да, надо побежать проголосовать за Путина, иначе будет еще хуже. Или я зря, или опять скажете, я наивная просто.
Понимаете, какая штука? Нет, тут просто поправка в логике, когда вы говорите «человек», «люди». Люди. Люди разные. В политическом смысле не все умеют считать до двух. Большинство россиян в политическом смысле до двух считать не умеет. Поэтому естественная и нормальная, замечу, первая реакция любого человека, которому ракета прилетает в квартиру, да, не приведи Господи, еще убивает, ранит или убивает кого-то из близких, в этот момент человек не будет, наверное, думать, что, да, какой плохой Путин, что развязал эту войну, потому что ракета прилетела, да, от украинцев. Это украинцы убили, это украинцы разрушили мою квартиру. А до двух считать не получается. Поэтому эмоционально, конечно, запросто может быть, чтобы проголосовать за Путина, чтобы он этих хохлов, значит, поубивал всех, которые, ну и так далее. Эта логика очень понятна эмоционально. Понятно, тем более, что этому человеку перед тем, как к нему прилетела украинская ракета, ему 10 лет рассказывали про украинский фашизм. Да, и вот подтверждение, вот украинцы напали на мой Белгород. А до двух считать не получается. Поэтому запросто это может добавить популярности Путину. Я об этом говорил в самом начале войны. Когда война началась, это все, войны придумываются вообще в штабах, все эти стрелочки на картах, все эти геополитики. Вся эта мерзостная, интеллектуальная, с позволения сказать, дрянь. Через какое-то время, я говорил 2 года назад, еще с большим основанием, естественно, говорю сегодня, да, через какое-то время появляется повод для войны. Они убили, да, вот, окопная правда начинается. Да? Мы вспоминали Первую мировую войну, которая началась вообще с недоразумения, вообще нет никакого повода, собственно говоря, да, но через какое-то время... Вердены и так далее, и окопы, и читайте Ремарка, Запада, и гибнут, да, эти убивают, да, твоих, да, рядом с тобой в окопе гибнут твои, потому что их убивают те другие, которые по-другому выглядят, на другом языке говорят. И вражда уже настоящая, настоящая кровавая вражда. И эту вражду Путин благополучно взрастил. И теперь люди действительно есть основания, вот такие окопные основания, не любить да, украинцев, которые, вот, ну и так далее. А до двух считать не получается, абстрагироваться не получается. Поэтому кто-то, я думаю, проклянет и Путина, но по большей части про себя. А главным образом, да, сплотиться, стокгольмский синдром, надо сплотиться вокруг тех, вот губернатор говорит, да, будем защищать, будем биться за наш город, конечно, сплотиться вокруг того, кто... А то, что этот, который грозится защитить тебя, он тебя, а, не защищает, а, б, сам развязал войну, в которой убивают твоих близких, для этого надо считать до двух, повторяю. Но люди разные. В какой момент начинают проклинать? Вот, да, как самый ясный пример, да, Берлин 45-го года. Ну, конечно, падают бомбы союзников и там советский атом, 100 тысяч человек мирных жителей погибло. Кто из них успел проклясть Гитлера в этот момент? Кто из них успел подумать про то, что это Гитлер сделал так, что тебя, да, тебя и твоих детей убивают? Да? Я думаю, кто-то успел. Вряд ли успел сказать об этом. Да? Большинство проклинало врагов. И это эмоционально очень понятно.
Мне больше понятна была бы логика. Не надо считать до двух, на этом мы договорились. Но обещал же, Виктор Анатольевич, обещал же Путин, что защитит. Мы же ради этого начали. Он же обещал. Мы же 2 года уже, что все правильно.
Лен, если бы российский народ умел не только считать до двух, но вообще наводить на резкость и спрашивать за обещание, если бы за путинские обещания кто-то вообще с него спрашивал, если бы миллионы российских граждан сказали: подожди, браток, ты обещал догнать Португалию, ты обещал слезть нефтяной грузы, ты обещал благосостояние, ты обещал превратить, да, вы обещали превратить Северный Кавказ, чтобы там кровью умыла Швейцария с Австрией, что это будет туристический регион. Нацпроект, кто-нибудь с него спросил за, да, за все это? Да о чем вы говорите? В том-то и дело, что вчерашних газет нету, вчерашнего им стирается все из мозгов. Кто-то помнит, но совсем-совсем немногие. Некому спросить. Нету инструментов, чтобы спросить. И нету привычки спрашивать. А тут вот, да, пришли украинцы и предатели, прикормленные украинцами, и убивают наших. Значит, что? Значит, надо в ответ обстрелять Одессу, чтобы у них там погибло 20 человек мирных жителей. О, это хорошо. Это мы ответили украинским агрессорам. И немножечко, да, успокоились на этом. Все-таки отомстили за наших белгородских убийством мирных жителей Одессы. Отлично. Отлично, я говорю, вот появляется вот это вот, ну, на всякий случай скажу, что слово «отлично» я закавычил, да, а то бог знает, что еще потом огребу. Так вот, в том-то и дело, что работает окопная вот эта логика, кровь за кровь, а соображалка не включается.
Да, как бы не горько было это признавать, но, в общем, да, наверное, вы правы. И про Путина. Как же не поговорить про Путина? В конце концов, выбираем его всей страной. Чего уж. Путин проголосовал в первый же день. Значит, 3 дня, я напомню, были выборы. И у меня есть, конечно же, видео, как он это сделал. Весьма экзотически. Давайте посмотрим. Я не знаю, почему у меня все время улыбка вызывает, сколько раз не пересматриваю по работе, что называется, все время не могу сдержать улыбки. Ну, мы даже не будем обсуждать то, что там нельзя провернуть эту процедуру в один клик, там нужны данные, значит, на этих госуслугах. Ладно, ладно, оставим это, значит. Но все-таки, когда, знаете, вот президент голосует на президентских выборах, действующий президент, когда он тем более есть в бюллетене, это же все равно церемониал. Он выбирает, каким-то образом выбирает его участок, где он живет, где он родился, я не знаю, вместе с родителями, вместе с детьми, или как-то. Он приходит, что я говорю, какие родители, дети? Ладно, неважно, он все равно приходит, хорошо, один в гордом одиночестве, он приходит, там люди, он пожимает им руки, значит, много-много телекамер, со всего мира телекамеры, они снимают, значит, вспышки фотоаппаратов, он такой красивый, опускает этот бюллетень, отвечает на вопросы, довольный, значит, и уверенный в себе уходит. Но это же какая-то церемония, которая вот уже должна быть обязательно. Но здесь я понимаю, он прорекламировал электронное голосование, он это еще на прошлых, значит, думских выборах делал. Ну, ерунда какой-то, хочется сказать, пшик, нет?
Лена, во-первых, когда вы говорите, что такой красивый, это вы в этот момент Макрона представляете.
Да я что-то себе, да, такое
представляю. Ну, понятно, красивый такой, с женой, да, да. Понимаете, это все вот там, где Макрон, там это работает, потому что человек, для чего это показывается? Это же избиратель, часть избирательной кампании. Это демонстрация близости к народу. Это тот, кто претендует на единство с народом, что народ ему доверит, он показывает, что он часть этого народа, он оказывает уважение этому народу, он показывает, что он голосует там же, да, вместе со всеми, uh-huh. да, он демонстрирует семейные ценности, он демонстрирует, да, он демонстрирует, что он такой же, он гражданин. Это гражданин страны, который голосует вместе с гражданами страны. Это подчеркивает его близость к народу. Это то, что транслируют, да, то, что транслируют западные политики. Ну, хуже, лучше транслируют, понятно. Понятно, что это все, так сказать, пиар и демагогия, но тем не менее, это транслируется. Это задача в конкурентной борьбе. Ты должен быть обаятельнее, в том числе, своего конкурента. Ты должен быть ближе к народу, чем твой конкурент. А с кем конкурировать? Путину, который выиграл выборы до того, как официально объявил, что идет на них, потому что все понимали, что пойдет, да, что деваться некуда, упырю. Понимаете, с кем ему конкурировать? Зачем ему? Что демонстрируется здесь? Демонстрируется здесь хорошая физическая форма. Видите, он сам дверку открыл и прошел, да, и прошел, и сам сел. Значит, он в хорошей физической форме. Он бодренький такой, он помахал ручкой. Да? Он это демонстрируется, да, торжественность и близость к народу, да. И это, конечно, ну, симптоматика. Это мелкая симптоматика, но довольно тоже занимательная. Ему не нужно ни с кем конкурировать, ему не нужно, ему даром не нужен никакой народ. Он не волнуется за то, что он плохо будет выглядеть, необаятельный, зажатый, и что понизится в связи с этим там, уровень голосования. Он уже знает цифру, он сам ее спустил, да, в центр избирком. Ему не за что волноваться, он может себе позволить вот эту профанацию.
Да, но я, конечно же, не Макрона наверняка себе представляла. Конечно же, у меня картинка с Алексеем Навальным. Последний раз я снимала, как он голосовал в 2019 году в Марьино на выборах в Мосгорду. Марьино же ничего не путаю. Да, и, конечно, у меня вот эта картинка, когда он веселый, со всеми за руку здоровается, всех приветствует, шутит и с комиссией с избирательной, и с теми, кто подходит фотографироваться.
Спасибо вам большое, ребят, что вы все пришли. Спасибо вам большое, уважаемые члены комиссии. Извините, пожалуйста, спасибо вам за терпение, что вам регулярно приходится проходить на все это.
И вот это, пожалуй, самая демократичная картинка вот такого образца, который у меня перед глазами, куда уж там Макрону.
Да, вот. И Навальный был политик, мы говорили о нем в дни его памяти. Навальный был сильный политик. Политик — это, как, знаете, как про актеров говорят, что актер — это животное. То есть это такая должна быть биология специальная, актерская биология. А политик — это тоже животное, это инстинкты, это рефлексы. Это сильные инстинкты политические. И Навальный, помимо всего прочего, был, конечно, очень сильный политик. И он рос на наших глазах. Он же, так сказать, изначальные данные были так вполне социофобные. Да, был такой угрюмый немножечко, мрачноватый вначале. Да? Вот он замечательно рос и вырос в огромного, сильного, мощного политика. И, конечно, рядом не лежал никакой там Путин. Ну, Макрон тоже, пожалуй, но Путин точно. Близко нет же. Какое там обаяние? Просто в лицо посмотреть. Я уж не говорю, да, о Юлии Навальной, которая была в этот момент рядом с Алексеем. И там визуальная, выразительная пустота. Давнишняя пустота вокруг этого.
Ох, где мы находимся? Наверное, в какой-то новой репрессивной странице нашей истории. Я говорю о нападении на Леонида Волкова. Так открыто прежде нападали за границей только, знаете, на выходцев из режима, условно на каких-то перебежчиков. Ну, вроде там убитого в Испании пилота вертолета, который угнал его в Украину. Или если там историю копнуть, там, например, вспомнить какого-нибудь Троцкого с ледорубом. А была уже попытка отравления, конечно, Елены Костюченко, журналиста в Германии. Ну, непонятно, то ли убить, то ли напугать. Но отравление — это все-таки такое, не нападение открытое с молотком, где вот все очевидно, да, все на глазах произошло. Короче говоря, Виктор Анатольевич, где мы находимся? В этом самый страшный вопрос, в этом таймлайне Волков же вряд ли может быть последней жертвой нападения.
Ну, да, не будем, так сказать, пророчествовать, но что можно констатировать? Что, ну, мы уже говорили о степени бесстыжести. Они уже не делают вид. Все-таки, когда убивали там нацбола Червочкина в 7-м, кажется, году, да, когда убивали Щекочихина, да, то все-таки они делали вид, что это как-то само получилось. Да? Да, трубой по голове или отравить, но как-то оно само. За эти 15-20 лет они много раз попадались после Литвиненко, да, после уж отравления Навального, им особенно нечего прятаться. И эта демонстрация, в данном случае, это уже в новых исторических условиях очевидная демонстрация. Они не хотят прятаться, иначе попытались бы что-нибудь сделать так. Они говорят, да, вы враги государства, и мы будем вас доставать, если удастся достать, достанем где угодно, включая там свободный мир, страны НАТО, да, в Берлине, в Испании, где угодно, в Вильнюсе тем более. Да, мы вас достанем. Это трансляция, это запугивание. Мы говорили о запугивании тех, кто в России остался, но это легко сделать. 2 секунды, да, запугать обычного человека, живущего в России сейчас. Но и там не расслабляйтесь. Вы изгои, вы должны понимать, вы должны все время озираться. А лучше прекратить, а лучше завязать с этой деятельностью. А Волков, естественно, следом за Навальным, он продолжает быть врагом. И эта демонстрация, да, мы убили Навального, убьем и вас. И если вы, то, что вы не в колонии ХАРП, это вас не защищает не на 100%. Мы можем убить и вас. Это, судя по тому, что били, так сказать, по ноге, да, то это была задача, демонстративная задача, сильно напугать. Не только Волкова, разумеется, но и всех нас, естественно сказать, да, всех нас. Знаете, что мы до вас можем дотянуться, где бы вы ни жили. Это демонстрация. Они не хотели, чтобы подумали на кого-то другого. Они не пытались изобразить бытовое нападение. Да? Как иногда изображали в каких-то случаях. Угу. Нет. Это демонстрация.
На ушедшей неделе у меня в потоке новостей однажды действительно возник большой вопрос, абсолютно искренний. Зачем? Я говорю об обысках у современных художников. По формальному поводу, якобы они свидетелями в уголовном деле против Петра Верзилова. Но в реальности в этот повод же даже следователи не верят. Там пара десятков человек, у кого прошли обыски и потом были вызваны допросы. Из них единицы, может быть, знали Верзилова лично. Уж я не знаю, может... И, пожалуй, что никого, кто как-то мог участвовать в его деятельности. И вот большинство с ним даже не знакомы, но зачем-то к ним пришли, их нашли. Я не думаю, что современные художники, ну, до этого момента не думала, что есть, знаете, вот такая папочка там оппозиционеры, политики, здесь у нас журналисты, и оказывается, что получается, есть такая папочка современные художники в Следственном комитете, за кем там надо поглядывать. Зачем они им?
Слушайте, вопрос «зачем» предполагает некоторую рациональную логику репрессий. Рациональная логика репрессий есть в случае с Навальным, с Карамурзой, то есть когда отмашка идет от Путина, от самого верха, когда это такое политическое действие. Там есть две составляющие. Первая, работает машина. Они же должны давать план, они должны огромное количество этих термоедов в погонах, на сметах, да, они должны показывать свою целесообразность. Если этот дармоед долго никого не винтит, не раскрывает никакого заговора, не заводит новых дел, то появляются другие дармоеды, которые говорят, дайте мне это звание, эту смету, да, этот кабинет, я вам нарою врагов. Я побольше нарою врагов, чем тот. Это просто план. А логика, какая логика была в 30-х годах расстреливать общество глухонемых в полном составе?
Ну да, согласна.
Зачем Сталину было расстреливать общество? Это не Сталин. Это Сталин дал отмашку на репрессии. Сталин дал понять этой сволоте, да, НКВДшной, или как она тогда называлась, да? Он дал отмашку на охоту на инакомыслящих. А дальше пошло выполнение плана и энтузиазм. И, так сказать, внутренний дарвинизм. Я могу лучше, да. Если я не найду врага, другой найдет врага, а меня тоже сделают врагом, потому что я пропустил этого врага, да. Я его не разоблачил, а другой разоблачил, значит, я враг. Да? Ну и так далее. Лучше разоблачить. И все, что глухонемых расстреляли там в Питере, по-моему. Да? Ну и так далее. Это же машинка работает. С другой стороны, это абсолютно в рамках того, о чем мы говорили, просто отмашки на запугивание. Все должны лежать вниз лицом. И в этом смысле, чем шире, чем больше людей будет лежать вниз лицом, вокруг каждого, которого положили вниз лицом, 100 человек, которые ахнут, скажут, ой, мать-перемать, я думал, что я в безопасности, так я думал, что можно хотя бы что-то, нет, и этого нельзя. И даже знакомым быть нельзя. Слушайте, я вам сейчас расскажу, вы говорите, зачем это делается. Одного моего знакомого, значит, судили недавно, приговорили к большому штрафу, он назвал на дороге ишаком работника ФСО, который ехал по встречке с крякалкой и разгонял водителей, которые ехали по правилам, по своей полосе. Он их разгонял своей крякалкой, чтобы они, да, так сказать, уступали ему дорогу. Вот какой-то ФСОшник. И мой приятель вышел и назвал его, извиняюсь, ишаком. Да? После этого судили, конечно, не ФСОшника, ехавшего по встречке, а этого, ну ладно, судили. К нему пришло 9 человек, его обыскивали, его положили вниз лицом. 9 человек, 9, да, делали обыск в его квартире. Он интересовался, вы ишака ищете? Что вы ищете у меня?
Угу.
Ну вот я его назвал ишаком. Ну да, оскорбление, ну да, ну хорошо. Ищете вы что? Почему переворачиваете квартиру? Почему кладете меня вниз лицом? Ответ простой. Это делается не для того, чтобы что искали у Зои Световой, там, не знаю, у кого-то еще. Что? Что у них у всех ищут? Да избави Боже. Это демонстрация могущества. Это месседж, который звучит очень просто. Мы хозяева, а вы грязь под ногами. Мы будем делать, что хотим. Вот ты понял, да? Ты враг, раз ты назвал ишаком работника ФСО, да? Ты враг. И мы с тобой будем, да, как с врагом обращаться, чтобы ты понял, как себя надо вести. Ты, близкие твои, знакомые твои, дети твои. Да? Чтобы ты лежал вниз лицом. Это педагогика такая. Это такая педагогика. И они эту педагогику изо всех сил осуществляют. Вот и все. А, значит, поэтому удивляться не надо. А тут художники. Художники. Фу. Это люди, так сказать, это еще знакомые Верзилов или даже знакомые знакомых. Это все, да, одновременно, повторяю, и государственная политика, и работа механизма, который уже давно, эта машинка заведена и работает сама. Мы уже вспоминали про большой террор, что там, ну, есть документы, когда какое-то количество десятков или сотен людей, Сталина и его политбюро, или как оно там называлось, да, приговорили лично красным карандашом, угу. Списки составляли. Но сотни тысяч погибли, потому что начала работать машина. Начала работать машина. Эта машина постепенно разогревается, и мы видим, что она только расширяет, только увеличивает обороты.
Вы рассказали историю о своем знакомом, и я тоже захотела рассказать историю вот с этих выборов, которая действительно то, что называется, выбивается из ряда бесконечных нарушений избирательного процесса. Не помню сейчас, в каком городе, не подготовилась, правда, по поводу этого момента, но я читала, что был задержан человек на участке, который написал в бюллетене «Путин убийца», и бюллетень упал вверх надписью, и полицейский, который стоял в этом помещении для голосования, это увидел и задержал человека. То есть тайна, ну, сейчас просто сказать фразу «тайна голосования», это просто уже даже настолько элементарные вещи в России 24-го года звучат как нечто, как наивная Малаховская. Малаховская опять наивно говорила, да, о законах в Российской Федерации.
Да, нет, ну тут не о чем говорить. Если он даже просто написал «Путин», да, если он написал бы какое-нибудь просто слово, даже без упоминания, что это про Путина, да, тоже могли. Это уже не важно. Этот этап пройден. Поймите, мы по инерции, то есть это нормально. Лен, твое удивление нормально. Это нормальная человеческая реакция. Мы не должны терять способности удивляться и возмущаться. Мы не должны привыкать к тому, что это норма. Этот полицейский преступник. И это надо отдать себе отчет. внятно. Это надо помнить, что это полицейский, да, превышение, да, злоупотребление служебными полномочиями. Превышение служебных полномочий, злоупотребление власти. Ну и дальше можно, конечно, рассуждать там, о свободе слова, о, так сказать, всех конституционных правах, но мы, конечно, на практике эту остановку давно проехали. Но это не значит, что мы должны перестать потерять способность удивляться и возмущаться. Это последнее, что нас держит на поверхности. Мы должны настаивать на своей системе координат. Преступление остается преступлением, и подлость остается подлостью, даже если они давно уже в норме, внутри нормы. Да, это преступление внутри текущей нормы, но это все равно преступление.
На этой неделе у меня опять нет свободы выбора, какую дату обсуждать, но потому что 10 лет аннексии Крыма. Появились ли какие-то новые мысли у вас на эту тему за эти 10 лет?
Да нет, ну какие новые? Новых нету, а есть вместо новых мыслей старые цитаты. Она затасканная, затисканная, уж больно хорошая цитата. Это Фазиль Искандер о том, что однажды мы можем проснуться, да, а кругом одни индурцы. Но это не значит, что мы не должны просыпаться. Это не значит, что не надо просыпаться. А значит, что надо просыпаться вовремя. 10 лет назад страна не проснулась вовремя, во время аннексии. А подавляющая действительно часть страны, действительно, я не знаю, там 86%, не 86%, но огромное число людей, в том числе моих знакомых, в том числе вполне либерально настроенных, были чрезвычайно в положительном смысле возбуждены, да, тем, что Крым вернулся в родную гавань, вот это все, да, они были рады. А когда мы проснулись через 10 лет, ну, может быть, некоторые проснулись. Вот мы упоминали сегодня Белгород. Вот тот человек, да, которому прилетело в Белгород, да, в квартиру, взрывы, да, разнесло квартиру, не дай бог, там кого-то ранило, убило. Отдает ли он себе отчет, что это прямое следствие аннексии Крыма, того, что было сделано 10 лет назад? Что это прямо связанные вещи? Отдает ли он себе в этом отчет? Если отдает, то массово. Если, когда начнут, точнее говоря, отдавать отчет, что это следствие того, то значит, вот начнем просыпаться. А пока что индурцы, даже те индурцы, по которым прилетает отскоком, да, прилетает в виде отскока, еще это только ведь начало, начнет прилетать все тяжелее и тяжелее. И экономически, может быть, военным образом, на кого Бог пошлет. Пока что индурцы не связывают явлений. И то, что через 10 лет стало все-таки несколько большему количеству людей очевидно, какая катастрофа произошла в 14-м, ну, через 10 лет до кого-то дошло, а до кого-то и через 10 не дошло. Я только напомню, немножко нескромно, что 10 лет назад я был абсолютным маргиналом даже среди либералов. Мне вполне либеральные люди вертели пальцами в виска и говорили, что я просто не люблю Россию. Вот. А сегодня вот в эту Россию уже прилетают военные действия в двух областях. Внутри России, я уже не говорю о катастрофе и страданиях, которые мы принесли украинскому народу. Это вот у индурцев по-прежнему очень плохо с обратной связью. Вот какие мысли у меня через 10 лет.
Рубрика, которую наши зрители особенно ждут, ну, как минимум некоторые, я знаю, это из комментариев, но в данном случае предупреждаю, у доктора Шендеровича может сегодня быть более утоляющее, а может не быть. Все зависит от ответа на мой, какой заготовлен будет ответ на мой вопрос. Это последние выборы Путина? Ну, вот по ощущениям хотя бы.
Слушайте, по ощущению уже печально, хотел бы ошибиться, нет, не последние. Потому что пока он не околеет, он будет у власти. А хотя средний возраст мужчин в России, средний возраст жизни 58 лет был, но на одного человека, да, российской медицины хватит, и мы знаем этого человека. Да, и он может, да, его могут додержать до скольких угодно лет, там до 90 лет, он может нами проправить, простите. А для того, чтобы альтернатива, для того, чтобы его отстранили от власти, в точности по старой формуле нужно, чтобы верхи не хотели жить по-старому, а низы не могли, чтобы сложилась революционная ситуация. Это прямо связано с военным поражением и какой-то катастрофой, которую не хочется пожелать отдельным людям, да, не хочется желать гибели людям там, да, и всяких несчастий кому-то вот персонально. Да, но, безусловно, сделать так, чтобы для российской политической элиты Путин стал совершенно невыносим. Для этого нужны какие-то очень серьезные потрясения. Полагаю, что военное поражение. Пока что им не пахнет. Да? Пока что им не пахнет. Надежда на то, что экономика так просядет, что начнутся низовые бунты, ну, может быть, и начнется, но это может случиться и лет через 10, через 15. Все-таки, повторяю, не Северная Корея. Да? А ресурсы какие-то есть. И Запад продолжает давать миллиарды, пока покупая энергоносители. Миллиарды на войну и на власть Путина. Поэтому ничего позитивного я тут сказать не могу. А если есть какое-то более утоляющее, что-то оптимистическое, то вот я сегодня в городе Варшава ходил к российскому посольству в полдень, как меня просил Алексей Навальный и нас всех. Пришел в полдень к российскому посольству по адресу Аллея российской агрессии. Так называют, там дом номер не помню. Но посольство стоит на аллее российской агрессии в Варшаве. Ее так назвали в 22-м году и правильно сделали. Вот чтобы почта дипломатическая приходила на этот адрес. И вот я пришел туда и застал там, думаю, что тысячи россиян в очереди для того, чтобы, не знаю, испортить ли бюллетень, написать слово «Навальный», проголосовать за Дованкова, прости господи, не знаю что, но как-то выразить свое отношение. Я увидел... Я столько людей, столько хороших лиц, да, своих, конечно, просто и не мог видеть в последние годы. Это была массовая явка. Ну, тысячи там, ну, на километр была очередь. Просто глаза не хватало, очередь уходила куда-то по этой аллее российской агрессии, куда-то к горизонту. Это было очень серьезно. Вот эти лица с детьми, да, семьями, с друзьями, эти лица, это болеутоляющее. Это напоминание о том, что без меня народ не полный, без каждого из этих людей народ не полный, что никто не имеет права вякать что-то от имени народа. Нет никакого народа, есть люди, разные люди, как мы уже говорили. Да, есть те, которые за Путина, но есть и эти. Это не худшие люди. И вот часовое пребывание в их компании было обнадеживающим для меня. Я видел и в вашей программе, и в других программах сегодня, да, и Прагу, и Берлин, и Будапешт. И там очень многие, так сказать, места, где собирались тысячи людей. Это россияне, это наши соотечественники. Это тоже Россия. Я не говорю, что они представляют Россию, но они тоже представляют Россию. И вот это, конечно, потенциал есть. И понятно, что если этот, так сказать, этот, прости господи, пролежень, да, каким-то образом из этого пролежня мы выберется Россия, то шансы на восстановление организма, конечно, есть. Люди есть. Есть та Россия, которая будет снова восприниматься миром как радость, как так сказать, часть европейской цивилизации. У нас есть этот шанс, но это в любом случае требует окончания путинского режима и, полагаю, 2-3, как минимум, десятилетий выхода из того обморока, в который мы попали. Но, повторяю, сегодняшний день, сегодняшние лица, это было более утоляюще для меня, по крайней мере, очевидно.
Полностью с вами согласна. Конечно же, я тоже видела много и трансляций, и видео, и фото, очередей. И в Вильнюсе здесь тоже. Я не была лично в 12 там, потому что в это время была в прямом эфире. Но, конечно же, все мои знакомые в Вильнюсе, все были там. И трансляции оттуда смотреть, или их фотографии было... более утоляющим. Согласна. Спасибо, Виктор Анатольевич, что пришли и поговорили с нами обо всем происходящем. И сделаем это, надеюсь, можем повторить ровно через неделю. И так каждый вторник, пока Бог даст. И надо только поставить лайк. Ну, нельзя уйти просто так без лайка, понимаете, не попрощавшись, что называется, подписаться на Ходорковский лайв, чтобы нам было удобнее встречаться, если вдруг почему-то еще нет. И скоро увидимся.
Счастливо.